Внешняя политика СССР, политика мира. 7 ноября 1917 года, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, мир был охвачен пламенем Первой мировой войны, самой страшной, самой опустошительной из войн, пережитых до тех пор человечеством. 8 ноября 1917 года Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял декрет о мире. Советское правительство предлагало всем воюющим народам и их правительствам немедленно прекратить огонь и заключить справедливый демократический мир. Мир без аннексий, то есть без захвата чужих земель, и порабощение других народов, без контрибуций, то есть без принуждения слабых выплачивать дань сильным. Речь шла о мире без победителей и побежденных. Правительства империалистических держав отвергли советский декрет. Каждая из них уверяла свой народ, что война ведется ради защиты Отечества. Так с первых дней существования советского государства борьба за мир стала незыблемой основой всей его внешней политики. Советская Республика не только отстаивала мир, она поддерживала революционные и национально-освободительные движения. В ноябре 1918 года произошла революция в Германии. Советская страна, сама испытывавшая огромные трудности, немедленно изъявила желание оказать братскую помощь немецким трудящимся. Когда в 1919 году в Венгрии образовалась Советская Республика, наша страна приветствовала и поддержала ее по мере своих сил, скованных гражданской войной. Во время многочисленных забастовок, происходивших в капиталистических странах, народы нашей страны всегда поддерживали борьбу трудящихся против капиталистов. В первые же годы после победы Октябрьской революции советская страна стремилась установить самые дружественные отношения со странами Востока, находившимися в колониальной зависимости от империалистических держав. В 1921 году Советская Россия заключила равноправные договоры с Ираном, Турцией, Афганистаном, а позднее с Китаем и другими странами. Впервые великая держава заключала с ранее зависимыми странами равноправные договоры, не требовала для себя никаких преимуществ. По соглашению с Турцией, например, Советская Россия обязалась предоставить ей финансовую помощь. И наша страна в трудный для нее 1921 год, несмотря на разруху и голод, выполнила все условия договора. Такая политика вызывала у народа Востока чувство искренней дружбы, симпатии и благодарности к советским людям. Нашей стране чуждо стремление к захватам чужих территорий. Советское правительство хотело обеспечить прочный мир, создать благоприятные внешнеполитические условия для строительства социализма. Поэтому оно стремилось установить нормальные отношения со всеми странами. Напротив, империалистические державы отказывались признать молодое советское государство. Они делали вид, что не замечают его существования. Более того, они начали военную интервенцию, всячески разжигали гражданскую войну и установили блокаду, то есть прекратили всякие связи с молодой Советской Республикой. Всеми этими мерами империалисты хотели добиться гибели советского государства. Однако после того, как были разбиты силы контрреволюции, преодолена хозяйственная разруха, буржуазным политикам пришлось изменить свою тактику, ведь разрыв торговых отношений наносил ущерб не только Советской России, но и им самим. Инициатива в сближении с первым в мире государством рабочих и крестьян принадлежала Англии. Во главе этой страны стоял в те годы ловкий политический деятель Ллойд Джордж. Он ненавидел большевиков, но понимал, что советская власть не временное явление и что рано или поздно все страны вынуждены будут признать правительство революционной России. Осенью 1920 года в Лондон прибыли представители Советской Республики. Лондонские газеты помещали фотографии советских дипломатов. Тысячи людей с интересом рассматривали посланцев загадочной большевистской России, о которой в газетах писалось столько разных небылиц. Оказалось, что эти большевики – простые симпатичные люди, образованные и культурные, говорившие на многих иностранных языках, хорошо знавшие литературу, понимавшие искусство. Но в отличие от дипломатов капиталистического мира, они защищали подлинные интересы народа, они состояли на службе у банкиров, владельцев заводов, фабрик и земельных угодий. В январе 1922 года советское правительство получило от Верховного Совета Антанты приглашение принять участие в международной конференции, которая открывалась в итальянском городе Генуе. На конференции советской делегации были предъявлены требования возвратить все долги царского и временного правительства иностранным державам и вернуть иностранным капиталистам все национализированные предприятия, которыми они владели до революции в России. Буржуазные правительства хотели навязать нашей стране кабальные экономические условия, сколотить новый антисоветский блок. Генуэзская конференция была первой международной конференцией, в которой принимали участие советские представители. Впервые Советская Россия получила международную трибуну, с которой могла рассказать зарубежным трудящимся о себе, о своей политике. Готовясь к конференции, советские руководители в свою очередь учитывали, что единый империалистический фронт непрочен и его можно расколоть. В апреле 1922 года в Геную прибыла советская делегация во главе с народным комиссаром по иностранным делам Чичериным. Советские делегаты предлагали капиталистическим странам установить экономическое сотрудничество с Советской Россией. В своих речах, которые печатали все европейские газеты, советские представители рассказали о том огромном ущербе, какой нанесли России гражданская война и интервенты. «Если западные страны хотят, чтобы мы оплатили царские долги, — заявил Чичерин, — пусть они оплатят нам убытки, которые принесли России интервенция и вызванная ими же гражданская война». 10 апреля 1922 года Чичерин огласил на конференции предложение советского правительства о всеобщем сокращении вооружений, продемонстрировав перед всем миром миролюбивую политику советского государства. Представители империалистических стран не добились на конференции своих целей. Во время Генуэзской конференции неподалеку от Генуи, в местечке Рапалла, советские представители вели переговоры с германскими дипломатами, в результате которых был подписан договор и между двумя странами установились нормальные дипломатические отношения. Единый империалистический фронт против Советской России был разбит. В 1924-1925 годах почти все крупные капиталистические страны установили с нами дипломатические отношения. Лишь США долго не желали сделать этот шаг и признали Советскую Россию лишь в 1933 году. В 20-30-х годах Советский Союз продолжал настойчиво бороться за разоружение. Советское правительство хотело расширить торговлю со всеми странами, вносило предложения о запрещении войн, обращалось к народам, призывая их бороться за мир. Наша страна вела свою миролюбивую политику в необычайно трудных условиях. Капиталистические страны не прекратили полностью враждебных действий против советской страны. империалисты не гнушались никакими средствами. В 1923 году в Лозанне, Швейцария, агент английского империализма «Белогвардеец» убил видного советского дипломата Воровского. В 1927 году провокационным налетом подверглись торговое представительство СССР в Лондоне, полпредство в Пекине, консульство в Шанхае и Тяньцзине. В том же году в Варшаве от руки белогвардейца погиб советский посол Войков. В Ленинграде английские диверсанты бросили бомбу в партийный клуб. Было ранено около 30 человек. Летом 1929 года китайские милитаристы и часть русских белогвардейцев по указке английских империалистов напали на принадлежавшую Советскому Союзу китайско-восточную железную дорогу КВЖД. Советские дипломаты пытались ликвидировать конфликт мирным путем, но сделать это не удалось. Тогда особая дальневосточная армия под командованием выдающегося полководца Блюхера разгромила китайских захватчиков. Но империалисты не унимались. И в 30-х годах советским людям не раз приходилось с оружием в руках защищать священные рубежи нашей Родины. Летом 1938 года японские империалисты напали на нашу страну в Приморье у озера Хасан. Враги стремились создать здесь базу для наступления на советский Дальний Восток. С 29 июля по 11 августа Первая Дальневосточная Приморская армия вела военные действия против японских войск и разгромила их. В мае 1939 года японская армия вторглась в Монгольскую Народную Республику в районе реки Халхин-Гол. У СССР был договор с Монголией о взаимопомощи, и наше правительство отдало приказ Красной армии защищать монгольские границы как свои собственные. Развернулось ожесточенное сражение советско-монгольских войск с японскими частями. Войска захватчиков были окружены и разгромлены. 15 сентября 1939 года советские и японские представители подписали соглашение о прекращении военных действий с 16 сентября.